Дорогие друзья, мы рады сегодня всех приветствовать, кто пришел в этот вечер на наш семинар, семинар по книге Откровения. Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писание, потому что вы хотите иметь жизнь вечную». Эти Писания свидетельствуют о мне. Мы сегодня приступаем с вами к исследованию семи вестей от Христа к семи церквам. Это очень важно, поскольку Христос знает каждую церковь, как тогда, так и сегодня. Это важно еще и по той причине, чтобы мы с вами могли сравнить состояние нашей церкви, свое личное, с состоянием той или другой церкви. И мы как раз откроем наши сердца сегодня, откроем сердца к тому, чтобы Иисус Христос послал нам весть, не просто тем церквам в те далекие времена, а нам лично на сегодняшний день. Это очень важно. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что в первой главе Иоанн видит потрясающее видение. Он видит Иисуса Христа, облаченного в одежду первосвященника. Он держит семь звезд и ходит среди семи золотых светильников. Его лицо сияет, как солнце, и этот вид поразил просто Иоанна. Иоанн также слышал объяснение тому, что семь звезд – это семь ангелов, семь светильников – это семь церквей, к которым обращена весть от Иисуса. Сегодня как раз мы поговорим с вами об этих церквах. Посмотрите, Иоанн получает особое задание здесь. Напиши то, что ты видишь, то, что ты слышишь, напиши этим церквам, чтобы они могли видеть, могли прочесть эти видения. Прежде всего, для нас очень важно помнить, что эти церкви – Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Ладикея – это были буквальные города, и в этих буквальных городах были буквальные церкви. Но сегодня мы понимаем, что эти церкви отражали определенный период в истории христианства. И прежде чем мы коснемся этих вопросов, я хотел бы сказать о том, что такое церковь и откуда произошло это слово. Слово «церковь» – оно с греческого слова «экклесия», которое первоначально в обычном обиходе означало «городское собрание особо приглашенных людей». Обычный греческий город, людей приглашали, они там решали проблемы свои и так далее. И это собрание называлось «экклесия». В Новом Завете чаще всего слово «экклесия» означает «собрание верующих». Сегодня это слово несколько имеет других смыслов, но в те времена оно означало «собрание». И только в одном месте, в Матфея 27 главе, сказано, что слово «экклесия» означает «храм». А во всех остальных местах это было просто собрание. Есть сегодня еще несколько пониманий. Мы сегодня понимаем, что это собрание, церковью называют еще деноминацию, церковью могут назвать храм, молитвенный дом, где проводятся богослужения. И в зависимости от контекста все эти термины мы будем использовать вот в таком понимании. Но есть еще одно понимание, о котором я хотел бы сказать, прежде чем мы приступим к книге Откровения. Бог имеет на земле одну большую церковь, которая названа, мы читаем в послании Ефесянам, названа телом Христовым. Вот это тело Христово, как мы сегодня понимаем, это люди из разных деноминаций, церквей, в разных странах. Это люди, искренне поклоняющиеся Христу, которые поклоняются так, как им открыто. Но они честные, они искренние, и так, как они понимают, так они и поклоняются. И Бог принимает эту церковь. Это большая, можно сказать, невидимая церковь. Большая невидимая церковь. И вот она называется «Тело Христово» в Священном Писании. Мы не сводим понимание церкви какой-то одной организации, какой-то одной деноминации. Это было бы совсем неправильно. И исходя из этого, мы будем использовать этот термин так, как он использован в Новом Завете. Итак, мы читаем с вами, что в первой главе Христос поручает Иоанну: «Напиши этим церквам особые вести». Если посмотреть на карту, то мы видим очень интересную вещь. Вот это остров Патмос, и самое ближайшее, куда можно приплыть кораблем, это город Ефес, порт Ефес. Из Ефеса до Смирны, Пергам, Фиатира и так далее вела дорога. Из Ефеса в Ладикию нельзя было попасть, там не было дороги. Точно так, как они перечислены вот в этом 11 тексте 1 главы, точно так от Патмоса вела дорога, если бы человек нес это послание, он бы дошел в любом случае до Лаодикии в последнюю очередь. Так были они расположены географически. Но здесь стоит заметить еще один момент. Вообще в Малой Азии было больше церквей, чем семь в то время. Я затрудняюсь сказать, сколько было больше. Там в Малой Азии были и другие церкви, но, как мне представляется, Бог избирает именно эти города, эти церкви, чтобы на их примере показать и открыть что-то другое. Возможно, это были самые яркие церкви. Возможно, проблемы этих церквей совпадали с проблемами христианства позже. Но Бог избирает только эти семь церквей. И он посылает им весть. Вместе с тем мы понимаем, что семь буквальных церквей отражают семь исторических периодов в истории христианства. И вот как раз здесь мы подходим к этому вопросу, так как впоследствии мы читаем и находим в других главах Откровения. Действительно, то состояние, которое было у буквальных церквей, оно очень близко совпадает с тем, что было в историческом периоде. Какие же исторические периоды? Посмотрите, церковь Ефеса – это с 31 по 100 год, Смирна – с 100 по 313 год, Пергам – с 313 по 538 и так далее, Фиатира – с 538 по 1517, Сардис – 1517 до 1798, Филадельфия – с 1798 по 1844, Лаодикия – с 1844 года и до Второго пришествия. Вот примерные даты этих исторических периодов. Я еще раз повторяю примерные. Нет точного перехода, что вот в этот день или в этот год сразу же период сменился. Смена периодов была плавной и, может быть, не такой резкой. Но почему взяты эти даты, вы сейчас увидите на основании этих вестей. Когда мы с вами смотрим на последнюю церковь, Лаодикийский период простирается до конца времени. Это означает, что мы с вами живем в последнем периоде. Мы не знаем, сколько времени он пройдет, но Лаодикийский период – это наш период, в котором мы с вами живем. И мы читаем с вами, что самое интересное, что стоит заметить, что апостол Иоанн пишет церквам вести и обращает внимание совсем на другие вопросы, на которые обращаем внимание мы. Посмотрите, Ефесская церковь, он говорит, Христос говорит, «Так, говорит, держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Каждый раз Христос представляется и представляется другим титулом. Здесь он представляется как держащий семь звезд, ходящий посреди семи светильников. Но что еще интересно, мы можем подметить, что вести семи церквам, они имеют определенную структуру. Каждая весть. Давайте посмотрим на эту структуру. Во-первых, адресат, кому направлена церковь. Здесь название церкви отождествлялось именно с городом, в котором она находилась. Дальше автор. Иисус всякий раз говорит о себе, используя титулы. Третье. «Знаю твои дела». Он перечисляет как позитивные, так и негативные стороны этой церкви. Четвертое. Он обличает и дает определенные наставления. Дальше он призывает к обращению. Выражение «имеющие ухо да слышит», оно означает, что речь идет о принятии или отвержении. Человек слышит, но не принимает. Здесь речь идет, что если человек принимает сердцем то, что Христос направляет эту весть, то значит он слышит. Если он не принимает, значит он не слышит. И седьмое, последняя часть как этой структуры, это обетование вечной жизни. То есть если люди принимают, если они раскаиваются, если они обращаются вновь к истине, то Христос обещает, что Он простит этих людей и даст им вечную жизнь. Обращаясь к каждой церкви, Иисус представляется по-разному. Посмотрите, Он говорит, держащий семь звезд, первый, последний, имеющий меч, святой истинный, Сын Божий, имеющий семь духов Божьих, аминь, свидетель верный. Вот эти и другие титулы мы будем встречать в Откровении. Вообще всего в книге 27 титулов, которые используются по отношению ко Христу. Это так же, как в Ветхом Завете имена Бога – Яхве, Эль-Шадай, Адонай, Элохим и другие. И в Новом Завете Христос также использует разные имена и титулы, но это подчеркивает Его работу, Его служение. Это подчеркивает качество Его характера, разнообразие Его служения. Это как раз о многом говорит. И каждая церковь должна была обратить внимание на этот титул, как он представляется, потому что в этом титуле заключена нужда той или иной церкви или проблема этой церкви. Это также очень и очень важно. Итак, у кого есть Библия, давайте откроем с вами вторую главу книги Откровения, и мы сейчас приступаем с вами непосредственно к этим текстам. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Иисус обращается к церкви Ефес. Это период, который самый первый период в христианской истории. Мы больше будем говорить не о самой церкви буквально, а о периоде, потому что для нас это важнее. Мы не знаем тех церквей, они давно не существуют уже, но для нас важна история христианской церкви, то есть всего христианства от начала до сегодняшнего дня. И Христос обличает эту церковь в том, что она потеряла свою первую любовь. Он обличает и предупреждает, что появились уже ложные апостолы, которые пытаются совратить эту церковь. Но он говорит, я тот, кто держу семь звезд. Он имел в виду, что он держит руководителей этих церквей, лидеров, пресвитеров, пасторов, и он не даст, чтобы эта церковь, ложные апостолы уничтожили эту церковь. Здесь стоит очень подчеркнуть еще один момент. Христос обращается к каждой церкви с любовью. Он обращается с призывом, он обращается, потому что он желает, чтобы она изменилась. Он подсказывает, ставит диагноз и подсказывает, как изменить то, что у них есть. Я также буду показывать вам несколько слайдов и раскопок этих реальных церквей, потому что они существуют. Вот раскопки Эфеса, если кто поедет в Грецию, может это увидеть. И многие другие можно увидеть. Следующая весть – это весть Смирнской церкви. Ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит: первый и последний, который был мертв и все жив, знаю твои дела и скорбь, и нищету, и, впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Период Смирнской церкви – это от 100 года до 313 года. Это были особые, сложные времена, когда церковь терпела самые сильные преследования, когда Диоклетиан преследовал христиан, император Диоклетиан и другие. Это было самое-самое тяжелое время. И кроме того, что это были преследования за веру, там были и ложные учения, которые сатана пытался внедрить в церковь. Была еще одна очень серьезная проблема. В 135 году после Рождества Христова один из иудейских лидеров по имени Бар-Кохба, его имя переводится как «сын звезды», это через 100 лет после Христа, поднял восстание против Римской империи, и великий раввин Раби Акиба объявил Бар-Кохбу мессией. Для иудеев это был шок. Они тысячами пошли за этим Бар-Кохбой. Он организовал армию, он попытался свергнуть римское иго. Вы знаете, что тогда правила Римская империя, и люди пошли и думали, что они смогут это сделать. Но римляне с особой жестокостью подавили это восстание. Там творилось что-то страшное, и это восстание было потоплено в крови. Оно навлекло большие проблемы как на христиан, так и на евреев. Иерусалим был разрушен, иудеи все были выселены из Иудеи полностью. Иерусалим был перепахан, переименован и так далее, и так далее. Почему я об этом говорю? Потому что с этого момента начинаются серьезные проблемы между иудеями и христианами. Если сегодня вы слышите, как люди выступают против евреев, христиане, если вы сегодня слышите антисемитизм, он берет свое начало тогда. Иудеи сказали римлянам: а мы не христиане. Почему мы должны терпеть гонения из-за христиан? А христиане сказали римским властям: а мы не иудеи. Почему мы должны терпеть гонения из-за них? А римской власти то было без разницы, они преследовали и тех, и других, и вникать в тонкости они не хотели. И вот здесь начинается то, что потом сыграло огромную роль в расколе христианства. Один из епископов Рима, Иустин Мученик, пишет письмо и говорит: «А не изменить ли нам день поклонения с субботы на воскресенье, чтобы отличаться от иудеев?» Это было под давлением, но это было сделано уже когда? Это было уже сделано после 140 года, то есть через 100 лет после Христа, после апостолов. Он только вопрос задал. А в 160 году известный учитель, один из известных учителей христианской церкви, также написал письмо Игнатий, епископ Игнатий, в 160 году пишет прямо: нам нужно изменить день поклонения. Он говорит: мы теперь истинный Израиль, мы теперь правильный Иерусалим. И нам говорит, чтобы отличаться, нужно изменить этот день. Вот почему, обращаясь к этой церкви, Христос говорит: у тебя есть лже-иудеи. То есть лже-иудеи несут ложный день поклонения. И это было только началом. Они только идею подавали, эти люди, чтобы отличаться от евреев. Но потом эта идея получила свое определенное развитие. Это раскопки Смирны. Идем с вами дальше. «Ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый меч, с обоих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Следующая церковь, это Пергамская церковь, период с 313 по 538 год. Это характеристика этой церкви. О чем здесь сказано? Христос говорит: «Я имею острый меч». Что такое острый меч? Мы говорили с вами. Это Слово Божье. Мы понимаем это. Но нас также интересует, а что такое престол сатаны? Нет однозначного ответа, есть только предположение. Там в городе Пергаме был Акрополь. Вот остатки этого Акрополя сегодня. И в этом Акрополе стоял вот такой алтарь для Зевса. И здесь приносили жертвы Зевсу. Есть предположение, что там был оккультизм, что в Пергаме практиковались оккультные знания и практика из Месопотамии, из Междуречия взятые. И поэтому Христос в этой вести говорит, что это у вас, значит, престол сатаны. И посмотрите дальше, что он говорит. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». О чем здесь идет речь? Прежде всего, нужно помнить о периоде. Я вновь хочу сказать, что мы больше обращаем внимание именно на период. Мы помним с вами о том, как Валаам научил ввести сынов Израилевых в грех. Эта история всем знакома из книги «Чисел», я не буду подробно о ней говорить. Что же произошло в этом периоде с 313 по 538 год? Прежде всего, в 314 году император Константин дал свободу христианам. Это был первый указ, который разрешал христианам строить молитвенные дома, храмы, богослужения. Он уравнивал их со всеми другими религиями, потому что он видел в этом политическую выгоду. Хотя потом христиане канонизировали императора Константина и сказали, что он святой, но там до святости было очень далеко, там были чисто политические мотивы всего этого. И более того, император стал на сторону христиан, и уже в 324 году был собран первый Вселенский собор христианский, которым руководил, кстати, император этим собором. И когда мы читаем с вами это в истории, получается, что как только христиане получили свободу, тысячи, тысячи необращенных язычников хлынули в церковь. Они пришли в церковь так же, как они ходили в языческие храмы. И люди не до конца поняли, не до конца обратились, и они принесли в церковь языческие идеи. Вот почему Христос говорит, что они принесли ереси. И во многих случаях это потом повлияло на историю христианской церкви. Когда мы с вами читаем дальше про Константина, что же произошло еще в этом периоде? Это такие очень важные даты. В 321 году император Константин подписал указ о праздновании воскресного дня. Это был светский указ, но он касался всех. То есть в воскресный день нельзя было заниматься работой. Во все дни можно было работать, а в первый день недели, тогда он назывался День Солнца, он категорически указ запрещал людям работать. В этом был очень большой символизм, потому что это тоже повлияло в какой-то степени на христианство. И в последующие века, уже в IV, в V веке, на вселенских соборах, на местных соборах христиане проголосовали за то, чтобы поклоняться Христу, проводить богослужение именно в день солнца, в первый день недели. И об этом нужно помнить, дорогие друзья, с чего все это пошло. Когда мы читаем с вами дальше историю, мы находим очень интересный момент. В IV веке в Византии начинается борьба между несколькими группами христиан. Одни пытались ввести иконопочитание, другие противились. Потом эту борьбу назовут иконоборческий период. И сегодня в истории христианства он так и называется. И как раз-таки весть к этой церкви говорит об этом. Говорит об этом, что языческие идеи входили постепенно в церковь. Поэтому Христос, обличая эту церковь, говорил, приглашал их вернуться к истине, вернуться их обратно к чистоте библейского учения. Это раскопки Пергама в современном виде, то есть это современные археологические раскопки. «Ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, ноги, подобны Халкаливану. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Посмотрите период. Период с 538 по 1517 год. Христос тоже обличает эту церковь, если читать всю весть. За неимением времени мы не можем разбирать с вами каждую деталь и каждое предложение этой вести. Мы скажем только коротко, что в этот период произошли очень сильные изменения в христианстве. Во-первых, римский епископ стал называться папой впервые. И когда вы будете в Риме и увидите там на мраморной доске список пап, они начинают называть пап самого первого епископа. Но это не совсем было так, потому что первых епископов еще папами не называли. В этот период римский епископ сосредотачивает в своих руках не только религиозную власть, но и политическую власть. И очень сильно влияет, и проходят годы, столетия, он очень сильно влияет на политику и на жизнь во всей Европе. В этот период, по свидетельству Христа, происходит разделение между истинным христианством и ложным. Как правило, истинное христианство – это искренние дети Божьи, которые уходили в подполье, они как-то поклонялись Богу тайно, потому что большинство, в том числе официальная церковь, отошли от чистоты истины и преследовали всех так называемых еретиков. Преследовали в том числе и такими методами, как сжигание на костре и так далее. Библия была в этот период запрещена. В этот период произошли очень серьезные события. Посмотрите, какие языческие идеи вошли в христианство. Поклонение изображениям, мучение в чистилище, почитание Девы Марии, месса, литургия, священство и многие-многие другие, которые были взяты именно от язычества, они вошли в христианство. И действительно, церковь потеряла свою миссию, церковь потеряла свою чистоту, большинство, и когда мы читаем внимательно вести эти, мы видим, что Бог обращается и к отступившей церкви, и к тем искренним своим последователям, которые сохранили чистоту истины, независимо от преследования. Там при подробном исследовании можно заметить это. Церковь стала проводить очень пышные богослужения. Поклонение Деве Марии и младенцу – это вообще идея языческая. И эта идея абсолютно не новая. До Рождества, задолго до Рождества Христова язычники уже поклонялись, рисовали, делали подобные статуи. Это все было известно задолго до Рождества Христова. Если мы читаем эти вести, данные Господом, мы видим, что очень интересно получается то, что важно было для людей – для Бога не важно. Для Бога не важно было, в каких зданиях они проводят богослужение. Для Него не важно была вся эта пышность, богатство, все вот эти церемонии. В этих семи вестях ни слова об этом не сказано. Для Него самое главное было чистота учения, соответствие библейским принципам и насколько церковь выполняет свою миссию. Вот что для Него было важно. Но этот период, период темного средневековья, конечно, он обозначился очень-очень большим отступлением. Почему мы говорим, что заканчивается период именно в 1517 году? Потому что в 1517 году началась реформация. А сейчас мы об этом с вами поговорим. Это раскопки города Фиатира. «Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих, семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, бодрствуй, утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». Посмотрите на период 1517 до 1798 года. Это церковь Сардийская. Церковь или Сардийский период. В 1517 году Мартин Лютер, великий немецкий реформатор, прибил на двери своей церкви 95 тезисов. Эти тезисы положили начало великому христианскому движению реформации. Мартин Лютер поначалу думал, что церковь, которой он принадлежал, это была католическая уже церковь. Это было время, когда в Европе господствовал католицизм, папство решало все вопросы политические, экономические, религиозные. И Мартин Лютер, он очень остро чувствовал эту нечистоту. Он переживал свои греховности, и он обратился к Богу. Он понял, что нужны реформы. И он написал эти 95 тезисов. Отсюда началось движение реформации. Он выступал против индульгенции, против политической власти пап. Он говорил о том, что Христос оправдывает человека по вере, ради пролитой крови, но никак не за деньги и никак не по делам и так далее. Конечно, он, Мартин Лютер, пережил очень серьезные гонения, преследования, так же, как и многие другие вальденцы, которые в горах Швейцарии скрывались и страдали, переживали гонения, но они сохраняли библейскую истину, тогда как папство их преследовало. Они оставались верными Богу. Если вы будете подробно читать весть о ангелу Сардийской церкви, то вы увидите, что здесь есть две вести. Одна весть направлена к официальной церкви, другая весть направлена к тем мелким группам, которые были разрознены, но которые сохраняли библейскую чистоту. И это очень важно помнить. Можно вспомнить о тех людях, которых называли анабаптисты, то есть это люди, которые говорили о новом крещении, они не признавали крещение младенцев, говорили, что креститься нужно только во взрослом состоянии. И многих-многих других можно вспомнить. Что самое интересное, что эти анабаптисты соблюдали субботний день. Они продолжали хранить библейскую субботу. Конец господству папства положил арест папы Пия VI в 1798 году. Почему исследователи и называют этот год концом этого периода? Потому что в этот год резко изменилась ситуация в христианском мире. Папа Римский потерял всякую власть. Власть политическую, религиозную, экономическую. Он потерял все, потому что его арестовали. Мы об этом еще будем говорить в последующих главах Откровения, об этом также сказано. И он перестал влиять на ситуацию, реформаторское движение стало распространяться еще больше, стали возникать новые и новые церкви, стали возникать новые и новые библейские общества, печататься стала литература. И когда мы с вами читаем, очень интересно произошло, что дальше христианство уже развивалось более бурными темпами, совсем в другом направлении, нежели в средние века. Когда мы с вами смотрим на следующий период, филадельфийский период, то мы читаем, что Христос говорит: «Так говорит Святой Истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Интересно заметить, что это период, который Христос не обличает, не осуждает, а только поддерживает. Это короткий период, когда миссионеры стали ехать в разные страны мира. Мы читаем с вами в истории Давид Ливингстон, который поехал в Африку. Он был не только исследователем Африки, но и миссионером. И если в учебниках всегда подчеркивают, что он был просто исследователь, как географ, то христианская история говорит о том, что главной целью его была миссионерская работа. Мы также знаем о том, что многие миссионеры поехали в Китай, в Индию и в другие страны. Это период, когда начали издавать Библию. Библейские общества стали переводить Библию на разные языки. И поэтому Христос и говорит: «Я отворил перед тобою дверь, никто не может затворить ее». Дверь действительно была открыта, потому что папству была нанесена смертельная рана. И в этот период наблюдается большой всплеск миссионерской работы. Конечно, тысячи людей приходили к Богу, и в результате этой миссионерской работы многие-многие люди по разным странам обратились к Богу. Я здесь хотел также показать вам раскопки Филадельфии, современные раскопки. Идем дальше. Ангелу Лаодикийской церкви напиши: «Так говорит Аминь, свидетель верный, истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч». Последняя, седьмая церковь Лаодикия. Буквально она переводится как «народ суда». И позже мы с вами будем говорить, это очень важно, почему речь идет здесь о суде. Последняя весть направлена, и эта церковь названа теплой. Ни холодной, ни горячей. Она названа теплой. Говорит: лучше бы ты был холодным или горячим. Почему такое произошло? Потому что в Лаодикийском периоде, как ни в каком другом, много построено церквей, организованы деноминации, издаются много литературы. Сегодня весть проповедуется о Христе и по телевидению, и в интернете, и так далее. И людей эта вся обстановка, они считают, что они богатые, у них богатые возможности, но эта обстановка сделала людей теплыми. И Христос обличает своих последователей именно за теплое состояние, которого никогда раньше не было. Что же Христос советует? Он советует, чтобы христиане взяли золото, белые одежды и глазную мазь. Золото – это вера, как пишет апостол Петр, что вера должна быть драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Белые одежды – это праведность Христа, и глазная мазь – это Дух Святой. Это то, чего не хватает христианской церкви Лаодикийского периода. Золото, белые одежды и глазная мазь. Это как раз очень важно помнить, потому что мы живем в этом периоде. Как никогда раньше мы нуждаемся в том, чтобы Дух Святой помазал наше духовное зрение, чтобы Дух Святой расширил наше понимание, чтобы мы знали, что делать, как это делать, и чтобы Дух Святой вывел нашу церковь, наше состояние из этого теплого состояния. Мы должны помнить, дорогие друзья, что вести, которые обращены сегодня к нам, это очень важно помнить, мы можем найти с вами и в том, что в других вестях. Вот вопрос для размышления. Относится ли все вышесказанное к прошлому или есть уроки для настоящего времени? Что мы можем взять с вами из этих вестей? Что сказал бы Господь современным общинам, если бы Иоанн жил сегодня и видел видение сегодня? Вопрос в том, что все эти вести важны для нас. Но где именно это касается нас лично? Простите. Что именно касается нас? Каждый из нас должен подумать об этом. Христос с любовью наблюдает за каждым из нас, за каждой общиной. Христос любит и особым образом выделяет истинных последователей. Точно так, как и в те времена, в те далекие годы, так и сегодня. Есть люди, которые искренно поклоняются Богу, есть люди, которые во что бы то ни стало остаются верными Ему, но есть и те, которые формально следуют за Ним, есть те, которые живут по-язычески, и Христос обращается ко всем. Вторая и третья главы утверждают или подтверждают обетование Господа о том, что Он любит всех, и тех, и других, и отступивших тоже. И обетование заключается в том, что посмотри и покайся, вернись и покайся, и обратись, и Бог простит. И Он обещает вечную жизнь, обещает белый камень, обещает, что там в раю люди будут вкушать плоды из дерева жизни. Он дает обетование. Но дает обетование покаявшимся, обратившимся, тем людям, которые сверили свою жизнь с тем Писанием, в которое они верят. И мы сегодня должны помнить, дорогие друзья, при всех обстоятельствах нашей жизни, что Бог дает нам время, дает благословение, Бог дает нам поддержку, Бог помогает нам в том, чтобы увидеть диагноз духовной болезни. Он дает это из любви, Он не укоряет. В конце каждой вести дан выход из положения. В конце каждой вести дано прекрасное обетование. И пусть добрый любящий Творец благословит каждого из нас, чтобы, читая подробно эти вести, мы увидели то, что относится к нам лично, то, что относится к нам, к нашей церкви, к нашей общине. Пусть добрый Бог поможет нам понять, что Он продолжает стучать и ожидать, когда мы откликнемся. Посмотрите, если в начале этих вестей Бог обличает, то в конце, к последней Лаодикийской церкви Он говорит: «Се стою и стучу у двери». Это говорит о близком втором пришествии Христа. Христос уже стоит и стучит, он уже у дверях. Он желает, чтобы церковь осознала близость второго пришествия. Это должно наполнить церковь радостью, миром, и каждый должен говорить так, как говорил Иоанн в конце этой книги. ей гряди, Господи Иисусе. Аминь. Я приглашаю вас для молитвы.